личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Так, ну вот теперь у нас 20 часов и 4 минуты, и почти 5 минут. И мы с вами продолжаем общаться. Я Екатерина Сопчик. Теперь у нас личные обстоятельства. И у меня в гостях врач-психиатр, психотерапевт Мария Гридчик.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, Мария, приглашаю я вас к разговору невеселому.
Да.
Невеселому. 18 июня на Сиамозере случилась трагедия. Погибло, судя по всему, 14 детей. Последнего мальчика не нашли и вряд ли уже найдут. Страшное горе, которое всех потрясло. Но, как я уже вот пыталась даже вчера предупредить сегодняшний разговор, на мой взгляд, очень два серьезных психологических последствия, шлейфа, скажем так, это событие неизбежно за собой повлечет. Первое – это переживание самого горя.
Родителями, да.
Родителями, прежде всего, и близкими, да. И второе – это чувство вины, которое будут испытывать те взрослые, которые за это отвечают. Причем там... Ну ладно, с чувством вины давайте мы потом разберемся, и тогда я какой-то комментарий скажу. Почему я, собственно, с вами решила поговорить на эту тему, а не там просто с психологом каким-то? Потому что, на мой взгляд, вот такие события и своим масштабом, и своей чудовищностью, они настолько потрясают, что человеческие переживания, они где-то находятся на грани психиатрии.
Да, на грани уже болезненных переживаний, я бы даже так сказала.
Да, да. И я думаю, что вот именно с вами имеет смысл это все обсуждать, потому что, ну, я не думаю, что те люди, у которых погибли дети, нас сейчас слушают, вряд ли им до этого, но, может быть, их близкие, и тогда они смогут им чем-то помочь. Ну, и мало ли на свете еще людей, которые переживают это горе, и особенно, когда речь идет о потере детей, это как бы за пределами возможного. Ну, вот давайте, может быть, мы попытаемся проанализировать, что же происходит с человеком, когда на него это обрушивается. Причем, опять же, есть разница, безусловно, в переживаниях ожидаемого, ожидаемой потери, когда, там, не дай бог, больной ребенок.
Ну, и не только ребенок, больной родственник, когда, ухаживают другие родственники.
И в принципе... ты как-то потихоньку к этой мысли, как это не звучит чудовищно, адаптируешься, и ты, в общем, понимаешь... как развивается болезнь, и есть вот какой-то внутренний резерв для этой подготовки. А тут вот просто в одночасье мир перевернулся, он никогда не станет другим, и он стал чудовищным. И вот что вот происходит с человеком, и главное, нам надо еще попытаться объяснить людям, что же с этим делать и как это можно немножко приглушить.
Ну, на самом деле, стадии всяких классификаций существует тысячи, но действительно, как если мы сегодня говорим, а именно о том горе, о той утрате, когда это связано с потерей близких, родных, детей, то есть это внезапная такая смерть, внезапное происшествие, то здесь, ну, на первый план, что происходит с человеком? Это отрицание от того, что... Да,
этого не может быть.
Да, этого не может быть. Различные характерологические реакции могут быть, да, там от плача до всяких крушений мебели, в зависимости от того,
проклятий,
что это за личность это испытывает. Дальше это, конечно, переживание тоски, то есть когда отчаяние, когда ты не можешь принять эту ситуацию, и она не может быть принята достаточно длительный срок. Ну и дальнейшее истечение, когда уже происходит принятие, когда человек уже учится жить и находит какие-то конструктивные позиции, чтобы продолжать жить без умершего. Но вот здесь, наверное, бы хотелось тоже выделить, потому что все мы люди разные, и, в общем-то, существует понятие такое как бы осложненное горе, когда... То есть, ну, горе — это нормальный процесс. То есть
к сожалению, прожить жизнь, не пережив это, ну, практически никому не удается.
И когда все идет нормально в этой ситуации, как бы сложно говорить, без осложнений, тогда человек проходит все эти стадии, справляется и, в общем, выходит в жизнь, в дальнейшую, с какими-то уже новыми ценностями, с новыми взглядами. А когда мы будем говорить, допустим, о ситуации именно осложненного горя, когда он застывает в своих эмоциях, в своих чувствах, в своих переживаниях, и дальше мы видим нарастание, да, каких-то симптомов, переходов уже в тяжелую депрессию, когда уже действительно не помогают ни близкие, не помогают ни психологи, и уже нужно вмешательство, да, психиатров, госпитализации с медикаментозным лечением. То есть об этом тоже надо думать. Именно в ситуациях, когда теряют...
Так, здесь а поясните, то есть осложненность, она, собственно говоря, состоит именно в том, что вы перечислили, да, именно
нет,
в этом осложненность,
ну, не только в застывании, когда вообще горе – это процесс, то есть процесс, который происходит в эмоциях в человеке, в его реагировании, в его ощущении. То есть сначала, дальше какое-то интегрирование происходит, то есть он уже может отвлекаться от каких-то мыслей, да, на отвлеченные темы, говорить, а не только о погибшем там, родственнике или погибшем человеком. Ну, учится жить. А вот когда этого не происходит, человек застывает, ну, грубо говоря, застывает в этом. Он постоянно думает, постоянно переживает.
У него не происходит никакой адаптации к этой ситуации.
Да, да, да. Когда это дальше начинает проявляться в его социальной жизни, в профессиональной, он не ходит на работу, он не общается с родными, он живет только мыслями, да, о погибшем родственнике или человеке, которого он потерял. И, а тут там различные также тоже, может быть, проявления. То есть это как бы жизнь с фантомом, когда человека... обустраивает, не дает разобрать комнату, живет, говорит, вот сейчас он придет, он откроет двери, накрывает ему на стол каждый вечер. Угу. Я говорю, вот именно по таких вещах это вот осложненное горе. Именно в ситуациях, когда...
Разговоры с фотографиями, да?
Вот, да-да, разговоры или вот эта жизнь с фантомом. Но когда мы теряем близких, родных внезапно, именно здесь и происходит развитие вот такого осложненного горя. Потому что мы действительно не готовы к этому. У нас не происходит процесса принятия, да, болезни или ситуации, привыкания к ней и поиска там нового пути разрешения, чтобы мы могли жить дальше. Здесь все происходит остро, а зачастую, когда потеряют родители детей, это, в общем-то, на самом деле очень деструктивный процесс, потому что большинство родителей живут ради детей. И здесь получается, что теряют самую главную ценность, ради которой они жили, да, строили там семью.
Ну да, все будущее связано, прежде всего, с формированием определенного будущего ребенка, и вдруг это будущее прекращается, и нужно иметь, конечно, какой-то огромный запас прочности, чтобы через какое-то время начать выстраивать собственные планы, оторванные от судьбы ребенка.
Чтобы появились какие-то другие цели, и находить какие-то ресурсы в чем-то другом, и продолжать жить дальше. И, в общем-то, на самом деле это не каждому удается. И зачастую большинство, ну не большинство, но большая часть родителей действительно находятся и живут с этим горем. Иногда оно доходит до расстройств такого психотического уровня, да, депрессии, которые зачастую кончаются суицидальными попытками.
Ну, то есть, вот по сути дела, можно сказать, что это не фигура речи, это не художественный прием, когда там мы видим в каких-то фильмах, как от горя сходят с ума.
Да, да, действительно, от горя сходят с ума. И если это значимая такая потеря, потому что в этой ситуации, я думаю, когда связано с потерей детей, это значимо и более тяжело протекает, то действительно сходит с ума. Потому что на высоте депрессии при различных депрессивных расстройствах тяжесть ее также обусловлена появлением психотических, да, галлюцинаций, бреда и так далее и тому подобное. То есть то, что видят уже в клинике врачи-психиатры, и с чем им приходится работать.
Ну, то есть это получается такой... психогенный психоз.
Ну, безусловно, это психогенное, так и называется. Ну,
он обратим, вот этот психогенный? То есть я сейчас поясню просто для наших слушателей. Когда мы говорим слово психогенное, это значит связано с внешними событиями, с внешними обстоятельствами. Эндогенные – это когда человек просто болен сам по себе, болен от рождения, и это не связано с обстоятельствами жизни. Так вот, сейчас мы говорим о психогенном психозе, и какие прогнозы у психогенных психозов?
Ну, это даже не психоз, это, в общем-то, обычно их называют реактивные депрессии, да, то, что принято, и в зависимости по тяжести они различаются. Прогноз разный, в зависимости на каком этапе человеку начали оказывать помощь.
Но оно лечится или можно лечится. Окончательно?
Нет, окончательно, тогда это уже эндогенная болезнь, а реактивные состояния, они лечатся, но лечатся они не только медикаментозно, на определенном этапе, если это тяжелое состояние, сначала оказывается помощь, в общем-то, медикаментозная, а потом работают психологи и психотерапевты, потому что все равно без них человек не найдет и не построит себе какие-то ориентиры и новые точки опоры. Таких таблеток нет, чтобы, да, мы дали и сразу...
Ну да, да, надо разговаривать.
Да, вот. К вопросу о разговаривать, да, у Шекспира есть отличный в Макбете. Вот я как раз готовилась, нашла, да. «Дай горю речь, и иль сердце оплетет, страданием начинит и разорвет».
То есть... По сути дела, вот опять же, для близких тех, кто потерял, вот это очень важный совет, дать выговориться, дать проговорить, потому что чаще всего все говорят,
успокойся.
Во-первых, не плачь, во-вторых, давай не будем об этом говорить, стараются переключать внимание.
Не думай об этом.
Да, стараются переключить внимание на что-нибудь, все что угодно. То есть, да, безусловно, это тоже срабатывает прием переключения на бытовые вещи, особенно для женщин, потому что женщина, она как бы живет всегда в быту, и вот если она видит, что там не туда куда-то ставят мусорное ведро, она в этот момент отвлекается и говорит, нет, вот это надо так сделать, это надо сяк сделать. Но это слабый довольно способ.
Это не способ даже, это, в общем-то, неправильный.
Передышка, по сути дела.
Да.
Но по сути, передышка.
Когда человек получает такое известие, в общем, на первом этапе то, что оказывают ему родственники, другие друзья, оказывая поддержку, они должны давать человеку выговориться. И заставлять его говорить.
То есть он должен проговорить и как это все было, и как он кому позвонил, и как ему что сказали, и что он в этот момент почувствовал.
И при этом он должен и плакать, и если ему надо кричать, и завывать, и, ну, естественно, когда, если вдруг человек начнет в этот момент наносить себе какие-то повреждения, то есть это является, конечно...
Надо пресекать,
пресекать, безусловно. Да. Но, в принципе, проявление вот этих эмоций, которые негативные, да, страдания, вот, тоска, все это может быть, и нельзя человека прерывать в этом. То есть это определенный этап течения горя, как, вот, как определенная стадия. Надо дать отплакаться, отговорить. Дальнейшее уже потом, когда человек, проявление эмоций закончится, он начнет включаться в какие-то процессы, сам начнет отвлекаться на бытовые вещи, на какие-то другие раздражители. Оценка уже будет, ситуация не такая пессимистичная. Я говорю, в норме, как это происходит, как это нормально должно быть.
Ну, с относительно здоровой, да, устойчивой психикой. Давайте попробуем принять звонок, пожалуйста, 7373-94-8. Как вас зовут? Представьтесь.
Здравствуйте, Катерина. Это Дзяня, тоже постоянный слушатель. Хотел, знаете, что спросить? А вот... процесс, да, как сказать, когда человек осознает то, что происходит с его близким, то есть по дереву вот эту, да, она же наверняка что-то меняет в мозге человека. И можно ли сразу, скажем так, приняв какой-то препарат успокоительного сильного действия, купировать вот этот вот надрыв, чтобы в дальнейшем это прошло более, скажем так, легко? Спасибо.
Ну, на самом деле, когда человек сталкивается с утра, то есть сталкивается с горем, принимать какие-то препараты в самом начале вот в этой проявлении эмоций, если, конечно, человек до этого не госпитализировался, у него нет диагноза, у него не было суицидальных попыток и не было депрессии. То есть это мы берем нормальную личность, здоровую, которая никогда не обращалась ни к психиатрам, тем более к психиатрам, то на первой стадии не надо давать лекарства. В том-то и смысл, что человек должен отреагировать это все. Он должен уметь пережить.
Ну, пьют же все равно.
Пьют, чтобы успокоиться.
Во-первых, льют всегда там всякие валидол и прочее-прочее рекой. И всегда в доме пахнет этим. Во-вторых, все хватаются за феназепам, благо он продается без рецепта в аптеке. И кому-то это помогает, а кому-то и не помогает.
Нет, ну, безусловно, что можно прибегнуть, если у человека, да, проявляется также каким-то вегетативными, да, изменением артериального давления, тахикардии, а наша вегетативная нервная система тоже реагирует на наши переживания, то можно прибегать к мягким, да, транквилизаторам, если человек присутствует нарушение сна.
Но все-таки лучше, наверное, чтобы это врач.
Но это, безусловно, должен делать врач, потому что потом начинается злоупотребление этими препаратами, а зачастую они очень вызывают сильную зависимость.
И не дай бог еще, кстати, на этом фоне это все, извините, с алкоголем смешивается.
Да, да.
потому что в этот момент очень часто
критика
происходит.
Критика снижается, да, и залить. Ну, алкоголь на самом деле является хорошим антидепрессантом и седатиком, то есть человек выпивает.
Ну уже или-или.
Ну, к сожалению.
Это мы вас не призываем к пьянству, а просто действительно по факту, да, в момент переживания такого горя люди иногда прибегают к использованию алкоголя. Ну, тогда ни в коем случае его нельзя смешивать с медикаментами какими-то. Друзья мои, ну вот если вам есть что сказать по этому поводу, присоединяйтесь 7373948 и пишите +7 925 888 88 948. Вот еще какой момент я хотела с вами проговорить. Вот вы сказали, что с одной стороны, значит, надо дать выговориться, я это очень хорошо понимаю. Потом человек переключается. А вот если происходит застревание, и он и говорит об этом, И говорит, и уже время прошло, и уже там, я не знаю, 9 дней прошло, и иногда там почти 40, и все равно он к этой теме возвращается, любого, что называется, хватает за рукав и пытается опять с ним все это проговаривать. Это, наверное, уже какой-то признак патологии.
Это признак, да, это признак тому, что надо на самом деле обращаться уже к психологам, к психотерапевтам, которые дальше будут выстраивать уже психотерапевтические какие-то воздействия, да, прибегать к определенным методам, чтобы прорабатывать его переживания и ситуацию. И если доктора, да, или психологи заподозрят, что человек, есть у него признаки депрессивного расстройства, которые тоже могут
то присутствовать, надо обращаться. Что, кстати, тоже непросто. Не так просто сказать человеку, вот тебе нужна помощь, давай мы тебе вызовем кого-то. Хотя по-разному. Наверное, если он готов или она готов говорить об этом бесконечно, то, наверное, уже более-менее все равно с кем говорить.
Да.
И в этом смысле как раз такое обращение может оказаться полезным. Пожалуйста, 7373948. Как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир Скантемиров.
Да, Владимир, ну, вы знаете, мы вас слушаем.
Потерять родную мать, когда уже не очень старый был, мне кажется, хуже-то горя не бывает. И вывело меня из этого состояния, да, вот как вы рассказываете, я и все оставил, как есть, в квартире и так далее. Вывел меня из этого состояния на 9-й день. У меня друг был, царство ему небесное, отец Вадим. Он просто меня очень сильно, я думал, меня пожалеет, он меня сильно отругал и сказал, что это сопли, что сейчас надо молиться за них, им нужна сейчас твоя молитва, а это, говорит, ты что, маленький мальчик? И вы знаете что, и через примерно год я вывел, не буду называть фамилия, известную психолога, от которой ушел муж, а потом умерла мать. Я также ее вывел. То есть
встряхнув.
Я никакого отношения к психологии не имею, но я вот этими словами ее тоже поставил на место. И я себя прекрасно чувствовал, хожу, молю за них, потому что в этот момент матушка, батюшка могут помолиться за меня, а они знают, что со мной случится через полчаса.
Да, спасибо, спасибо, Владимир.
Ну, зачастую, на самом деле, это не секрет, что многие люди углубляются в религию и находят там утешение, потому что религиозные такие настрои, когда человек приходит в церковь, это является хорошей поддержкой.
Ну да, и сама атмосфера, да. И наличие ритуалов. Вот на самом деле, ведь верующим людям, ну, скажем так, немножко легче все это переживать,
конечно,
потому что они знают, что делать. Они знают, что надо пойти поставить свечку, что надо там, я не знаю, читать акафист,
а потом,
что надо там...
В общем, они знают, что это продолжение жизни, да, это не смерть, а дальше там что-то есть, а люди, которые являются атеистами, да, они верят, они все, жизнь закончилась, больше ничего нет, просвет нет.
Ну, вот мечта наша постоянная слушательница, я думаю, вы с ней тоже уже знакомы, говорит, в горе надо много гулять, идти, как бы прошагать душевную боль. Ну, особенно если это на природе, наверное.
Ну, каждый находит утешение себе в разных вещах. Кто-то, да, в прогулках, в ходьбе, в размышлениях, но, опять же, эти же самые размышления, они присутствуют, человек-то вспоминает умершего, да, свои эмоции, какие-то моменты с ним связаны. Сначала это будет только боль утраты, потом он будет вспоминать какие-то позитивные моменты, даже где-то немножко идеализировать родственника, да, погибшего, которого он потерял.
Вот 632-й задает вопрос, как вообще получается, что цель жизни человека — его дети? Как это навязывается обществом? Ну, то есть в этом содержится, да, какой-то протест. Да, вызов. Какого черта я буду жить только ради детей?
Нет, на самом деле это не навязывается обществом. Это зачастую каждый человек решает для себя, да. Но, конечно, дети для большинства, особенно для женщин...
Особенно для женщин, потому что там просто биологическая связь.
Инстинкты, друг конечно.
Мой, это биология, это инстинкты, и невозможно их преодолеть никак. 7373948, да, пожалуйста, как вас зовут? Алло?
Добрый день.
Добрый, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Михаил Иванович, я звоню из Подмосковья, из ближайшего...
Слушаем вас, Михаил Иванович.
Вот, я, значит, согласен с вами, вот такая вещь. Одно время я был в Антарктиде, и на самом деле лекции доктор читал, что человек должен каждые 10-15 дней снимать стресс, чтобы жить дальше нормально. И все спрашивают у него, а как снимать? Он говорит, каждый должен для себя сам найти этот рецепт. Кто на рыбалку, кто по грибы, кто ходит. Кто
нет, ну это правда, да, да. Для этого существуют хобби, угу. Увлечения.
Да, да. Поэтому я согласен с психологом, что надо самому найти вот тот рецепт, которым будешь потом всю жизнь пользоваться.
Утешаться.
Спасибо вам.
Да, спасибо большое, Михаил Иванович. Ну, то есть речь о том, что иногда... как это, опять же, не чудовищно может прозвучать, и надо именно в переживании горя человек может найти какую-то да. дополнительную опору для своей будущей угу. жизни, и для того, чтобы жизнь свою, ну, каким-то образом сделать менее трагичной.
Организовать даже заново называется,
или,
да?
Или даже заново организовать. Вот он в этот момент вдруг кто-то начинает рисовать, кто-то угу. вдруг начинает, там, я не знаю, вязать.
Или петь, или танцевать, все что угодно. В этой ситуации каких-то правил и конкретных рецептов нет. Главное, чтобы это происходило, да, происходило... В мыслях человека они менялись от негативных до позитивных. Он... находил какие-то просветы в окружающей жизни, во взаимодействии с окружающими, включался в эти контакты с окружающими людьми.
Ну вот смотрите, все-таки как ни крути, мы же с вами прекрасно понимаем, что тяжелее, как правило, такое горе переживают интроверты.
Угу,
потому что они не выплескивают свои эмоции.
Угу. Им это трудно еще сделать, потому что немножечко...
Да, они не могут угу. вот сделать все, о чем этих... вы сказали. Да?
Да.
И вот что мы можем посоветовать такому человеку, который склонен уйти в себя, который склонен замкнуться? Ведь здесь же происходит такая еще большая интровертизация.
Да, ну такому человеку что? Можно попробовать завести какой-то дневник, да, где он будет описывать.
А может, кота?
Ну, можно кота.
А когда вы сказали слово «завести», у меня первая мысль была завести собаку или кота.
Но я думаю, что на первой стадии, когда протекают вот такие эмоции, когда действительно мы работаем с эмоциями, то есть где только чувства связаны с утратой и проявление этих чувств, то, скорее всего, здесь надо, чтобы человек научился, если это интроверт, озвучивать ему будет тяжело, значит, как-то на письме это рисовать, возможно, нарисовать свои чувства, что он чувствует с потерей близкого связано. А уже потом можно подумать об объекте, которым ты будешь заботиться, да, проявлять какую-то, разговаривать с ним, делиться своими переживаниями. В этом отношении всегда значимый, в общем, приносит какой-то результат.
971 пишет странную вещь. Надо, говорит, окрыситься, а не утешаться. То есть вот такой путь тоже люди видят, озлобиться на весь мир.
Ну, на самом деле, это один из способов проявления.
Да, вот это... все гады, все виноваты.
Да, поиск виноватого убью, и наказание. Останусь. Это вопрос тоже еще связанный с личностными особенностями, потому что мы все люди разные и по-разному на все реагируем, в том числе на ситуации горя и утраты. И действительно есть такое, когда человек сталкивается с потерей, он начинает в дальнейшем... после того, как было проявление, или даже на первой стадии, то есть он закрывает все эти свои эмоции, начинает сражаться, искать виноватых в смерти, наказывать их. Зачастую доходит, в общем-то, до болезненного состояния, доводя себя, потому что как таковых проявлений чувства у него нет. Это тоже как патологические такие немножко вещи, потому что, да, бывают ситуации, когда...
Но, тем не менее, это защита.
Это защита. Это...
Как ни крути, поэтому обижаться на них...
Ну, деструктивная защита.
Деструктивная, всё-таки. Но я к тому, что обижаться на них все-таки нельзя. Не надо, потому что, да, вот человек вот защищается как может, и вот 971-й сам объявил, что вот такой способ, видимо, ему близок. Ну, вот, значит, надо потерпеть, лишь бы это не превратилось
в систему
отношений.
Но здесь вопрос тоже, если он так защищается, отгораживается от внешнего мира, то здесь тоже мы можем говорить о том, что он виноватым себя чувствует в чем-то. И это как наказание. Я себя накажу.
Угу.
Поэтому...
Ну вот о чувстве вины мы поговорим после того, как послушаем интересные новости, потому что как раз это мы и обещали.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. По будням после 16, по выходным после 18 часов. Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросу размещения рекламы на сайте звоните 579-7791, код 499. Право знать. Говорит Москва. Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
20:35 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик, и моя коллега Мария Гритчик. Мы говорим о последствиях трагедии на Сиамозере. Мы говорим о психологических, эмоциональных последствиях. Вот первую половину мы обсуждали само переживание процесса горевания. Сейчас я хочу поговорить немножко о чувстве вины и приглашаю вас к этому разговору по телефону 495-7373-94-8 и через смс +7 925-88-88-94-8. Ну вот смотрите, кто-то должен быть объявлен виноватым. Кто-то виноват на самом деле, кто-то не на самом деле, но обязательно крайними, скорее всего, сделают этих несчастных студентов.
Да.
Ребят, которые были, скажем так,
рядом.
на роли этих инструкторов, потому что, как выяснилось, нету такой должности инструктор, нету такой профессии инструктор, никого не учат быть инструктором. То есть слово есть, да, а вот как бы системы какой-то, которую бы это инструкторство каким-то образом подготавливало, нету. Более того, известно, что, ну, по крайней мере, некоторых из этих студентов насильно отправляли в эти лагеря. То есть даже не то, что они выражали желание заниматься детьми, и тем более за них отвечать. Их просто вызывали в учебную часть и ставили перед
добровольно
фактом.
Добровольно, принудительно.
Да, ну, вообще принудительно. Угу. Просто принудительно. Поедешь туда, а иначе, да, отключим газ.
Угу.
И короткий разговор. Вот. На них сейчас будет такая мощная атака, потому что, уверяю вас, вот эти кувшинорылые чиновники, которые, по сути дела, допустили сбой системы, допустили вот эту безобразную организацию в этом лагере, когда там продавалось по две путевки на одно место, поэтому обязательно часть детей должна была быть в походе, потому что в это время другая часть занимала их кровати в домиках. То есть там много было каких-то некрасивых, нехороших вещей, но те, кто, по сути дела, вот за это должен отвечать, они прекрасненько снимут с себя всю ответственность. Но у нас так часто бывает, у нас, как правило, так бывает. А виноватыми будут вот те. И ведь вы же знаете прекрасно, и как клиницист, и как человек, который занимается психотерапией, что одно из самых невыносимых переживаний – это чувство вины.
Да.
Которое способно даже довести до суицида.
Суицида, да. И особенно в этой ситуации с этими молодыми людьми, которые, да, были инструкторами, на самом деле все действительно так не очень радужно, потому что они же будут испытывать, в общем-то, воздействие со стороны окружающих, упреки, осуждение.
Как вы могли?
Да, почему не досмотрели? И в этом случае очень трудно человеку, да, побороть это чувство вины, особенно когда ты на твоих глазах гибнут, и ты ничего не можешь сделать. А я думаю, что, скорее всего, они вряд ли что-то могли сделать, и какие-то попытки, да, предпринять, кого-то спасти.
Ну да, скорее всего, паника была.
Ну, конечно, потому что люди не обучаются специально. Ну, точнее, есть инструктора, которые действительно обучаются, да, спасатели, которые умеют реагировать правильно.
Спасатели, да,
да,
спасатели.
Не теряют, не впадают в оцепенение. В общем-то, их работа заключается в том, чтобы спасти окружающих. Я думаю, что этих молодых людей этого, естественно, такой подготовки не было и быть не могло. Поэтому у них были вполне нормальные для любого человека реакции. А сейчас, скорее всего, это действительно будет чувство вины, с которым будет трудно побороться. Я думаю, что, вероятнее всего, им надо будет обращаться к специалистам, к психологам, чтобы проговаривать и, в общем...
И чтобы попытаться с этим что-то сделать, mm-hmm. попытаться. Ну, давайте послушаем мнение нашего слушателя. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут.
Добрый день, Юрий меня зовут.
Юрий, слушай.
У меня мнение такое. Это были студенты, я сам был студентом, тоже направляли на практику. Знаете, человек всегда есть выбор. Я думаю, что они были не дураки, они адекватные люди, молодые. Они ясно, четко понимали, когда четко подписывались свои должностные обязанности, в том, что они должны были делать. Они четко понимали, угу. что это вода, что они не инструкторы, что многие из них не умеют плавать. Зачем они туда пошли? Что их наказали, это правильно. Что их надо посадить, это однозначно. Включая их преподавателей, которые послали их туда, собственно говоря, вместе с детьми. Ну, чувство вины, ну, конечно, оно у них будет. А тут как бы другого нет. Они полностью тоже виноваты. На 100%.
Да, спасибо, Юрий, спасибо большое. Ну, сурово, сурово так, по-мужски сурово. Ну, вы знаете, я хочу вам что сказать. Вот как это не парадоксально может прозвучать, возможно, если кого-то из них накажут, это смягчит чувство вины, потому что они понесут наказание.
Да, вроде бы как ответили за содеянное.
Да, они вроде бы, да, будут держать ответ. Страшнее ситуация, когда на тебя идет моральная атака.
Она идет.
Она идет, и даже вот то, что Юрий сейчас угу. вот так вот сказал, да, если кто-то из них сейчас слушает, вы представляете, как ему стало сейчас тяжело угу. и тошно, угу. потому что, возможно, нету каких-то формальных способов привлечь угу. их к ответственности, а ну, можно только вот гнобить эмоционально.
На самом деле, в этой ситуации говорить, что они могли, на что они подписывались, нам трудно. Мы не обладаем информацией, мы там не присутствовали. А то, что нам сообщается, и то, что нам дают средства массовой информации, да, это, в общем-то, часть информации. Полной картины ни у кого из, да,
радиослушателей. Конечно, тем более, что наверняка,
те, кто там не присутствует,
наверняка документы в институте уже подправлены и подчищены, угу, угу. и правды теперь уже не узнаешь. Поэтому я бы все-таки вот Юрий...
Категорично так не да, относилась
к людям. Я вас понимаю, да, это такая мужская позиция, но мне она такой суровой кажется. Давайте еще мнение послушаем. Пожалуйста, как вас зовут?
Екатерина, добрый вечер еще раз, это Юлия.
Да, слушаем вас, Юля.
Вы знаете, хотелось бы вот на что обратить внимание. Почему, вот, конечно, виноваты те, кто в лагере, вот сотрудники, все, но почему не обращают внимания на соцзащиту московскую? Ведь это она посылала этих детей. А этот лагерь, я вот просто прочитала, простудировала весь интернет, все сети, он уже гремел своей плохой славой целый год. Там дети писали, заберите меня из этого ада. Куда смотрели соцработники? Вот понимаете, куда?
Да, вот Юля, так. Спасибо, не очень хорошо вас слышно, но я поняла так ваше возмущение, прежде всего, направлено на социальные службы Москвы. Ну, вы понимаете, это вообще вопрос просто не к нам.
Да.
Вот просто не к нам. Мы все-таки пытаемся обсуждать психологический аспект вот этих переживаний. И я хочу сказать, что в данном случае, мне кажется, даже не так важна мера ответственности. Это просто другой вопрос. Это вопрос, ну, прежде всего, какого-то судебного разбирательства.
Да, ну, там не к нам
подписывали
точно.
Они, отвечали, там, о чем они думали, когда садились в лодки. В любом случае, переживания невыносимые. Я не думаю, что найдется какой-то человек, у которого такая мощная защита, ну и, в общем, наверное, так мало совести, что он сможет себя уговорить, что все нормально, я ни в чем не виноват.
Ну, от такого человека действительно, наверное, надо еще поискать. Но на самом деле есть люди, которые... Ну, это тоже связано с отрицанием, как с защитой. И, в общем-то, тоже деструктивный процесс, потому что я ни в чем не виноват. Какая-то присутствует сарказм, ирония, да, переходящая потом в агрессию. Так или иначе. Просто это то же самое разрушение. В общем-то, чувство вины также ведет к разрушению.
Только чудовищно.
Саморазрушение. Чудовищно. То в этих ситуациях, у этих личностей, будет разрушение направлено на окружающих, то есть агрессия.
Угу.
Но суть одна у этого процесса. Либо вне, либо, либо внутрь.
То да. Есть... Харей говорит, дорогие слушатели, видимо, обращаясь к Юрию, не судите никого, каждый должен отвечать за свои грехи, а не обвинять других, я не оправдываю. 971 говорит, в случае с Титаником надо было айсберг посадить, но не посадили, пошутил человек. 632, я согласна со словами Юрия. 983, мечта. А кто отвечает за погодные условия? Бог.
Ну, вот именно. Но на самом деле, можно же тоже, мы говорим вот о чувстве вины, которое возникает у вот этих молодых людей, да, студентов, которые поехали, а родители, которые отправили туда детей.
Вот я об этом тоже хотела
с вами поговорить.
И, возможно,
где-то, наверное, большинство родителей, если они, да, поддерживали контакт с детьми, как там общались, получали от них известия, может быть, ну, как все дети, да, все мы были в лагерях, говорили, мамочка, забери меня
отсюда.
Жаловались,
могли говорить,
да. Мы говорим, ну, ты потерпи, все будет хорошо. И я думаю, что в этой ситуации тоже были такие родители, которые, ну, где-то несерьезно отнеслись к словам, то есть как к ребенку. Надо попривыкнуть.
Ну, сочли это за каприз.
Да, за характер, за что-то еще. Поэтому здесь тоже будет чувство вины, и уж они будут себя обвинять, что не прислушались к собственному зову, клику о помощи собственного ребенка. И в этом случае, наверное, будет все-таки трагично, потому что дальше они вот это вот, вот эти переживания, размышления как раз и приведут человека в тяжелую депрессию, наверное, об этом уже можно будет говорить, потому что если на определенном этапе не вмешаться в процесс самоедства, ну, я так грубо, наверное, сказала, окружающим или какому-то специалисту, то он переходит действительно в тяжелое уже психическое заболевание, в депрессию, которая развивается дальше и зачастую заканчивается попытками там самоубийства.
Вот как вам кажется, с точки зрения... ну, превенции, скажем так, да, предупреждения, вот, психотизации состояния, когда человек уже становится не моим, а вашим пациентом, что более благоприятно? Наоборот, уже развернуть на всю катушку это чувство вины, вот что называется, отреагировать его по полной, там, вплоть до каких-то там, я не знаю, публичных покаяний, ну, там, условно говоря, да, или включать какую-то защиту и пытаться мыслить рационально, что вот это мера моей ответственности, а это уже не мера моей ответственности. Что лучше срабатывает?
Екатерина, вы знаете, я, наверное, этот вопрос затрудняюсь ответить, потому что все зависит от человека, с которым мы работаем.
То есть более рациональный, рационально.
Конечно, да.
Наверное, лучше
с ним
поговорить.
А если вы видите какую-то, да, впечатлительную, эмоциональную личность, ну, вы просто своей рациональностью до нее не достучитесь, она вас не услышит. И, возможно, такой личности надо бы действительно будет отыграть это все вовне. Поэтому здесь каких-то рецептов не бывает и быть, наверное, не может, потому что мы настолько все разные, настолько тонкие, и те размышления, которые у каждого происходят в голове, когда он встречается с такой утратой, с таким переживанием, с таким событием, предсказать невозможно. То есть это... должен специалист работать, и он должен чувствовать, наверное, своего клиента, или, ну, клиента, да, пациента, мы не будем говорить пока, чтобы выстроить правильно дальнейшую тактику общения с ним, чтобы это не перешло в заболевание, потому что мы тоже словом можем навредить. Да? Иногда оно лечит, а иногда оно калечит. Так что, наверное, вот поэтому я и не буду давать никаких советов.
Да, я поняла. Но вот мне приходит на память сразу вот этот случай. Просто я попала на эту передачу как-то, ну, на меня произвело впечатление. Не могу сказать, что очень приятное, но тем не менее. Вот эта история с сыном Никаса Сафронова, который там насмерть кого-то сбил и все такое прочее. Вот он из этого всего устроил такое публичное покаяние. Не могу сказать, что это выглядело очень аппетитно, но, с другой стороны, это выглядело скорее искренне, чем неискренне. И вот было такое чувство, что он вот утопает в этом чувстве вины и одновременно в нем же ищет какого-то спасения для себя, то есть полностью признавая. Потому что когда человек начинает сопротивляться, угу. вот я виноват, но не очень, угу. сильно, но не так, угу. То еще возникает, наверное, какое-то возможное внутреннее чувство стыда. Угу. И вот это чувство того, что тебя могут разоблачить. А тут прямо вот, вот весь нараспашку, вот я виноват, прощения мне нет, угу. там каюсь, публично каюсь. Угу. Вот такой способ тоже, наверное, ну, существует.
Тоже, да. Ну, личность, опять же, такая была, которой необходимо это было сделать. Но на самом деле человеку действительно, когда бывает ситуация, когда человек должен отвечать, да, за свои поступки, за свои деяния, и тут надо разобраться с ответственностью и с умением признать свою вину в той мере, в которой она есть, да, ни больше, ни меньше. И отвечать за свои поступки. И продолжать после этого жить дальше. А не нести, да, вот этот груз, вот этот мешок. И каждый день расплачиваться за то, что ты сделал когда-то, да. То есть должна быть ситуация, должно быть реагирование, ответ.
И это, возможно, даже какое-то символическое действие.
Да, все что угодно в этом отношении может подойти. Поэтому, да, действительно, если будут, как кто-то из молодых людей будет где-то тут наказан, как вы верно сказали, они понесут наказание, для них это тоже будет выход. Они получили, да, ответили за свои поступки, и дальше они имеют право жить. Точки зрения,
ну да, вроде
личности.
Как дальше наступает индульгенция.
Да.
632-й говорит, это, по-моему, она, 632-я, вы равняете по идеальному образцу, а есть огромное количество людей, которые никакой своей вины ни в чем не видят. А дальше парадоксальная такая вещь. А самое безнравственное существо – младенец. Ну нет, он же не винен.
Да, поэтому спроса с него никакого.
Не способен никому нанести вреда, кроме своей мамы, когда он не дает ей спать.
Да, поэтому здесь младенцев мы вообще обсуждать не будем.
И потом, мне кажется, вы немножко судите поверхностно, потому что если человек вербально, то есть словесно не признает своей вины, это не значит, что он ее не чувствует.
Конечно, конечно, потому что зачастую то, что мы говорим, не всегда является правдой, да, для нас. То есть общество устроено так, и наш мир устроен так, что мы большинство своих чувств, эмоций мы скрываем и проявляем другие, иногда даже совершенно другие чувства, противоположные те, которые испытываем. Поэтому... А то, что да, мы говорим об идеальной модели, как это должно быть в идеале, это да. А о том, что все всегда по-разному, я об этом говорила, и найти каких-то правил и рецептов нельзя. То есть...
Ну, Хари говорит, что интересно, что вы в своем повествовании говорите обо всем, что приближает депрессию. Ну, разумеется, потому что то явление, которое мы обсуждаем, оно, собственно, и приближает, и порождает депрессию. Но вот в этой связи у меня такой вопрос. А всегда ли вот эти переживания и горе, и чувство вины, и их как бы смесь, угу. вот как у родителей, угу. когда и горе, угу. и чувство вины смешаны, всегда ли они влекут за собой именно депрессию в клиническом понимании?
Нет, не всегда. Если эти все процессы, эти все стадии, все переживания разрешаются, да, то есть через полгода человек, ну, такие временные рамки, начинает видеть какие-то позитивные моменты, он начинает включаться в социум, да, возвращается, там, не знаю, к работе, к общению, у него немножечко другая краска ситуации, он видит, по-другому ее анализирует и по-другому о ней говорит, то это является благоприятным, в общем-то, таким прогнозом. Это значит, что человек переживает это горе, он двигается дальше. А если этого не происходит, он зависает и все больше и больше уходит в какие-то эмоции негативные, это может там тревога, или это тоска, или это апатия, то, естественно, это поведет к болезненному состоянию.
Угу. То есть не все, что в этот момент происходит, является депрессией.
Нет, конечно.
Янок, тоже наш постоянный слушатель, говорит про переживание чувства вины, совести перед Богом, пронесенное через всю жизнь. Есть прекрасный фильм «Остров» с Петром Мамоновым. Ну да, mm-hmm. я думаю, мы все его видели.
Да, да.
Mm-hmm. Мы все его видели и понимаем, о чем вы говорите. Так, ну вот 725-й говорит, ну, правда, это не, так сказать, совсем нам подходит, потому что это не о психологии, но тем не менее человек написал, я прочту. Обстановка в подобных лагерях всегда была на грани еще со времен Артека. Странно, что кто-то удивляется советской безответственности. Никто не хочет быть автором своей жизни. Я не очень поняла, при чем здесь. Отсюда вечный несчастный поиск виноватых, поскольку у нас никто не виноват. Ну почему же никто не виноват? Находят виноватых, просто очень часто стрелки переводят.
Ну, конечно.
С того, кто принимает решения, на того, кто эти решения
вынужден был выполнять.
Да, и вот эти системные ошибки, по сути дела, вот реализует, и получается, что этот несчастный должен отвечать. Ну, с другой стороны, вот посмотрите, если представить себе вот этот комплекс переживаний, и представить себе, что есть какие-то временные рамки, ну, там, полгода, год, 8 месяцев примерно, то, наверное, каким-то естественным, ну, если не утешением, то, по крайней мере, ориентиром для многих людей должна быть мысль о том, что это состояние конечно.
Угу.
Вот им надо это объяснять, что тебе сейчас очень больно, тебе
да.
совершенно невыносимо. Но это пройдет, такая боль пройдет,
да.
будет другая. Другая, не такая, может быть, угу. острая. Но в любом случае, вот когда человек находится вот на этой грани, ну, почти жизни и смерти, и понимает, что вот невыносимо
это
все переживать,
да.
угу. Ему надо помогать, говоря о том, что это проходит. Вот так же, как не бывает там бесконечной физической боли, потому угу. что ну, человек просто теряет сознание.
Да, и в общем-то.
Если она переходит угу. какую-то границу, то человек просто теряет сознание. Поэтому вот когда ты доходишь до пика этой боли, надо понимать, что потом пойдет неизбежно спад.
Будет другая оценка, будет какие-то разрешения, но на самом деле тоже, наверное, большинство сталкивались, что так или иначе такие болезненные состояния все равно возвращаются, да, когда какие-то даты, события привязаны.
Конечно, да. И... да вот эти возвраты, они будут, это, и к этому надо быть готовым.
Да, что они будут повторяться определенными, надо их тоже уметь переживать и не оставаться там и не погружаться в эти события. А то, что надо разговаривать с человеком и действительно объяснять ему, что проговаривать все эти чувства его, и чтобы он сам даже озвучивал, что это, да, действительно больно, и что это невыносимо, и, в общем-то, нету просвета и нету ничего, но на определенном этапе, да, появятся какие-то ориентиры, появится свет какой-то, да, на который можно будет ориентироваться и двигаться дальше.
И при этом, опять же, человеку надо, наверное, объяснять, что то, что с ним происходит, это естественно, что он имеет на это право.
Конечно.
Чтобы он этих чувств не стеснялся, потому что, опять же, если иметь в виду вот более интровертированных людей,
угу.
они иной раз считают нужным носить какую-то маску,
угу.
там, притворяться бодрым.
Бодрым, да, что, в общем, легко справляется со всеми трудностями, да. Но обычно у интровертированных людей потом такие проявления, в общем-то, вливаются все-таки в какие-то психосоматику, да,
чаще всего.
В болезни, в неврозоподобные какие-то расстройства спустя какое-то время, да, в те же самые панические атаки. Поэтому тоже не очень хорошо и не есть правильно, потому что реагировать все равно надо. То есть это как радость, которую мы испытываем, да, когда у нас приходит радостное событие, мы смеемся, веселимся.
Ну да, на нас тогда распирает просто.
Да, и за это, в общем-то, никто человека не осуждает и не говорит, ну-ка прекрати, там, да, соберись, веди себя нормально.
Да, тоже, держи себя в руках.
Тем более горе, да, тем более такие события. Мы имеем право на слезы, на реагирование, на переживание, на боль, на тоску, на все эти гаммы вот этих всех негативных чувств, которые раздирают, да, человеку сердце, не дают ему там жить, существовать. На все это человек имеет право.
А вот смотрите, ну буквально вот у нас совсем осталось мало времени, возникает некоторое противоречие, потому что, с одной стороны, все-таки социально поощряемым является вот такое мужественное, там, стиснув зубы, да, желваки играют, и вот суровый взгляд, и вот человек терпит, там, кулаки сжал, готовит, как держится. Ну, а это не полезно. Ну, как же так? То есть получается, что общество хвалит людей за, ну, саморазрушительное поведение.
Ну, в общем говоря, наверное, где-то вы правы, что действительно это есть, что общество немножечко так строго, да, строго к людям. Но я думаю, что здесь тоже про временные рамки надо поговорить, потому что человек не должен в этом пребывать долго.
Угу.
То есть должно двигаться дальше, чувства должны меняться, проявление эмоций и чувств должно меняться в более позитивную сторону.
Так что... 971 говорит, да просто ему надоест быть грустным, и он развеселится. Все надоедает. Ну, то есть к тому, что человек... Ну, переформулирую это немножко поделикатнее. Человек устает от собственного горя. В какой-то момент наступает вот безумная усталость, что вот это болит, 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 и сам начинает интуитивно искать выход из этого, и сам начинает что-то простраивать более позитивное вокруг себя, потому что, ну, вот, ну, можно сказать, да, ему надоедает быть в горе.
Да, когда это человек, в общем-то, здоровый, когда это здоровая личность, именно так все и происходит, видит какие-то ориентиры, опоры. И двигаться дальше.
Да, и включается закономерная защита. Ну что ж, ладно, давайте мы эту тему вынуждены с вами закончить. Большое спасибо, Мария.
Вам спасибо.
Я очень надеюсь, что мы хоть кому-то смогли немножечко помочь. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Готовьтесь, пожалуйста, к кабинету психолога. Через неделю в 7 часов я вас жду. Будем заниматься вами и вашими проблемами. А так мы встретимся с вами и в психологии событий, и кого-нибудь... интересного приглашу в личные обстоятельства. Будем заниматься психологией. А сейчас готовьтесь к интересным новостям. А я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.